Здравствуйте, с вами программа «Крупным планом». В студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я ведущая программы Елена Фридман. Рав Лайтман, я хочу с вами поделиться тем, как зародилась идея вот нашей сегодняшней программы, именно сегодняшней, о которой сейчас мы говорим, за последней чертой. Она родилась из того, что я услышала ваш ответ на вопрос, в чем основное различие между восприятием каббалиста и обычного человека. И вы сказали так: каббалист существует выше уровня смерти, а обычный человек ниже этого уровня. Что это значит? Что это за уровень такой?
Потому что обычный человек существует в страхе смерти постоянно.
А каббалист не боится смерти?
Нет. И постоянно обычный человек забывает, пытается забыться об этом. Пытается сыграть с собой такую игру в забывалке. Что он действует, работает, что-то делает, крутится. И все это в итоге только для того, чтобы не думать о том, что он приближается к смерти. Страх, непонятная такая черта, исчезновение, прекращение жизни, для чего же я тогда существую, зачем все это делаю я, какая разница сегодня или через пару лет, или неизвестно вообще когда. То есть все эти вопросы, они настолько актуальны на самом деле, но они без решения. И поэтому самые главные вопросы остаются за бортом нашей жизни. Мы просто их отстраняем и занимаемся второстепенными, третьестепенными всевозможными занятиями. Самое главное оставив в стороне, как будто этого не существует. Потому что если бы мы вернули бы на место, на ту ступень важности эти вопросы, поставили бы их перед собой, то все остальное просто не имело бы смысла. Прежде чем мы эти вопросы не решим. Ну для чего я живу? Для чего я рожаю детей? Для чего я сам существую? Гоняюсь за всякими наполнениями, мелочами в своей жизни, все-все-все. Для чего?
То есть у каббалиста вопрос о смысле жизни, раскрыть этого вопроса на первом месте.
У каббалиста человека это есть.
Что
он его раскрыл.
Что значит
и раскрыл? Поэтому он существует в движении, в абсолютно явном, реальном. Он понимает все это, для него стоит на месте. Все это. Он не скрывает, не занимается какими-то полунамеками. Он не скрывает от себя рождение и смерть, прекращение этой жизни. Он понимает важность каждого своего состояния. Он ведет себя в этой жизни разумно, потому что относится к каждому явлению в его настоящей перспективе, в его настоящем измерении, в его настоящей важности, в соответствии с жизнью, движением, смертью, реинкарнацией, там, достижением какой-то цели конечной, которая, возможно, будет через несколько жизней, он видит всю эту перспективу. И поэтому для него вот эта маленькая жизнь, она тоже является частью из многих, и он понимает, где находится каждое его движение, каждый его поступок, то есть он действует в нашем мире, но не так, как сегодняшний человечек. Вот сегодня прожил, завтра, ну, что будет, то будет, что я могу сделать? То есть не понимая следующего мгновения, не представляя себе, оно вообще будет или нет.
Ну, вот я, слушая вас, думаю, что, наверное, то, что вы даже сказали, нам может показаться, что нам знакомы эти термины в обыденной жизни. Слово «рождение» и «смерть», в которое вы вкладываете как каббалист, они, наверное, отличаются от наших обычных понятий?
Ну, я даже говорю про нашу обычную жизнь и смерть.
Нет, я скажу вам, почему я спрашиваю вас. Потому что, насколько мне известно, каббалисты не отмечают своего дня рождения. А вот странно, что...
Дня смерти тоже.
Ну вот...
Немножко больше, чем дня рождения.
Есть пример.
Да.
Есть пример в истории, человек, написавший книгу «Зоар», в праздник Лагбомер, мы отмечаем, в принципе, день его ухода из этого мира.
Ну, вот. Потому что он завершил всю свою работу, он сделал прекрасную работу, он свою жизнь отработал на все 100%. То есть он передал людям источник жизни, методику исправления. И поэтому закончил тут же немедленно, как только закончил эту работу, тут же немедленно закончил свою жизнь. А что же ему еще делать в этом
мире? Он выполнил свою миссию.
Конечно, мы в этом мире существуем столько раз, столько жизней, столько, сколько необходимо для того, чтобы реализоваться. И потом не надо, этот мир — это самое худшее состояние из всех существующих в природе.
То есть, а мы считаем это нечто замечательное?
У нас ничего другого нет. Нам просто страшно уходить от этого. Куда же мы уходим? Вообще, что с нами происходит, мы не знаем. И на самом деле человек, который не достиг хотя бы минимального первых 10 сферот развития своей души, то он просто умирает, как животное тело его умирает, и снова появляется в этой же животной оболочке. Он не чувствует себя в других измерениях. Да. Дело в том, что для того, чтобы выйти в духовный мир, то надо в этом мире выйти в духовный мир, и тогда твое животное тело, живя или умирая, оно не вредит и никоим образом вообще не влияет на твое духовное состояние. Но ты должен это духовное состояние узнать, достичь еще при этой жизни, животной жизни. Поэтому сказано, мир свой увидеть еще при жизни.
Ну, я слышала, что вы говорили о том, что если человек не развил свою душу, то она тут же возвращается в тело, поскольку у нее нет органов ощущений, чтобы она смогла существовать в духовном мире, подобно тому, как человек не может существовать в нашем мире, не зная элементарных законов.
Угу.
Что это за законы такие духовного мира и что это за
ощущения? Законы духовного мира – это те законы, по которым мы существуем в нем.
Угу.
То есть вокруг нас существует еще одно измерение, но мы в нем не существуем, потому что у нас нет его свойств. И поэтому мы с ним не контактируем. Здесь вокруг нас вместе с тем, что мы сейчас ощущаем, существует еще дополнительная часть мироздания, скрытая от нас.
Которую каббалист раскрывает.
Каббалист раскрывает, поэтому он называется каббалист, то есть получающий, обнаруживающий, раскрывающий
что?
Вот эту информацию, вот эти ощущения. Но это потому, что он развивает в себе эти чувства. Эти чувства надо развить. Развиваются они выходом из себя.
Угу.
То есть, вот поэтому и говорится, возлюби ближнего как себя. То есть, выйди в такие желания, которые находятся вне тебя, и тогда ты ощутишь действительно то, что вне тебя существует. То, что существует вне нас, называется высшим миром или духовным, а то, что ощущается в нас, называется нашим или земным миром.
Ну вот объясните нам, пожалуйста, немножко более подробно. Вы сказали, смерть для обычного человека, да?
Угу.
Это такое состояние, когда человек перестает ощущать поток информации через свои 5 органов чувств.
Животных?
Да.
Телесных?
Да, да.
Так.
Что это такое? Что это значит?
Ну, тело мое умирает.
Так.
Как бы глаза не видят, уши не слышат и так далее.
А человек умирает?
А это называется смертью.
Для нас?
Да.
А на самом деле?
На самом деле мое «я»? А я не знаю, что вы представляете собой, что вы определяете под жизнью и смертью. Потому что если вы измеряете это относительно духовного, то даже живущие люди, они относительно духовного не существуют, то есть считаются еще несуществующими. Не то, что мертвыми
вообще.
Или живыми.
Несуществующими. Как будто их нет.
Конечно.
То есть они находятся вообще ниже состояния даже смерти, получается.
Минуточку. Тот ребенок, который еще не родился, он существует или нет? В каком-то виде существует он, в потенциальном.
В потенциале.
Да, какая-то сила есть будущего этого ребенка, который пройдет через его родителей, выразится в соединениях половых этих семян, которые дадут нам в итоге зарождение организма, который разовьется, родится и так далее. Но сегодня, когда нет еще даже, может быть, его и родителей, никого, то есть это существует в виде сил, потенциалов в нашем пространстве, в окружающем.
То есть мы все сегодняшние существуем все в виде потенциалов?
Относительно духовного мира. Да.
А нас нет.
А нас нет.
Значит,
я вас расстроил? Да? Я думаю, что эта информация, она должна дать людям, в общем, правильное понимание того, где они находятся, и у них есть возможность ее очень легко и быстро сегодня реализовать. Родиться зависит от каждого из нас.
Родиться — вы вкладываете это понятие духовно.
Да, родиться в духовном мире, начать ощущать его через свои 5 духовных органов чувств. Кетер, хохма, бина, зарам, пин, малхут. 5 духовных органов чувств, аналогично 5 нашим этим органам чувств. И развитие наше в духовном мире происходит по тем же стадиям зарождения, внутриутробного развития духовного. да, угу. в духовной маме. Рождение и затем вскармливание и так далее по тем же абсолютно ступеням, как развивается в нашем мире человек.
У меня к вам такой вопрос. Каббала говорит, что то, что должен исправлять человек, человек должен исправлять, в принципе, развивать свою душу, да? Вот эту часть...
Ну, а для чего мы существуем? Животное тело и его жизнь на этой земле нам понятны? Что это такое?
Вот.
Нам главное развитие души.
Вот, мой вопрос в следующем. Написано, что душа – это часть Творца, то есть часть некого абсолюта в человеке.
Творец – это свойство отдачи и любви.
Нет, так казалось бы, наоборот. Казалось бы, наоборот, если душа – это часть Творца, которая в нас, свойство некого абсолюта, то как раз ее и не надо исправлять, она не подлежит исправлению, если она часть Творца.
Но ее надо в себе создать, ее надо в себя получить.
То есть ее надо развить.
Захотеть, чтобы она образовалась. Захотеть, чтобы она... Мы должны захотеть быть частью Творца. Мы должны захотеть получить от Него эту часть. Мы должны захотеть, чтобы это свойство родилось в нас.
Ага. То есть, когда Габала говорит, человек – это часть Творца, он говорит со стороны Творца. А не со стороны как бы человека. Со стороны человека надо еще желание и исправление.
Со стороны человека нужны огромные усилия для того, чтобы это с ним произошло.
Скажите, вот я слышала такой вопрос, который часто задают. Если Каббала – это наука,
да.
Почему она оперирует таким понятием, как творец? Как это совместимо?
Общая сила природы. Это то, что желал раскрыть Эйнштейн как физик.
Угу.
И многие физики так желали раскрыть. Многие ученые понимают, что в природе существует одна единая сила, которая относительно нас проявляется, как множество различных физических, химических, там, всевозможных космических угу. явлений, сил, и многих-многих, которых мы еще не знаем. Но, в принципе, за ними, за всеми этими частными явлениями и силами, законами, который мы раскрываем относительно себя, относительно наших органов чувств, стоит одна единая сила, один единый источник. Постепенно, по мере нашего исследования природы, мы приходим к такому выводу. Вот этот один единый источник, одна единая сила, в Каббале называется Творец. Почему? Потому что относительно нас мы считаем, что она нас создала. И на самом деле мы же являемся произведением природы. Так что природу называете в Каббале природой и называете Творцом.
То есть
абсолютно это... то же самое, гематрия слова «тева» – природа, и «луким» – имя Творца – это одна и та же. То есть указывает на то, что Творец или природа – это одно и то же. И так мы воспринимаем.
То есть вот эта теория единого поля, которую искал Эйнштейн,
да,
и потом есть такие...
Вот в Каббале таки она и абсолютно четко преподносится
вот
любому желающему ее понять и, исходя из этого, определять свои... движение в этом поле. Для чего нам, в принципе, это надо?
Что значит движение в этом поле?
А вот как электрический заряд движется в электрическом, электромагнитном поле к ее источнику, для того, чтобы войти в гармонию с собой. Допустим, у него есть масса, электрический заряд, есть электрическое поле и какое-то гравитационное поле. И вот он находит свое состояние равновесия. Масса и гравитационное поле его притягивает, как эгоизм, вниз к нашему миру. Электрический потенциал в нем и источник электрического электромагнитного поля находится сверху. И вот в зависимости от разницы этих сил, он и находится между небом и землей, что называется. Вот так и мы. Так и мы должны себя развить, чтобы наш духовный потенциал тянул нас вверх, все выше и выше, от земли. Так что это вся эта методика нашего восхождения, нашего развития, она может быть описана в четких физических формулах. Да. Каббала оперирует абсолютно реальными названиями. То есть толщина, притяжение, экран, жесткость его, сила отражения, свет, приходящий под углом, под определенным интерференцией, все это есть в Каббале.
Но это что, это определенные ощущения?
Да, в человеке вместе с этим возникают ощущения. Когда он пользуется этими всевозможными явлениями, он пользуется ими в себе. в своих силах. И тогда через свои силы он ощущает все окружающее, которое называется высшим миром.
Как это возможно, чтобы через эти сухие, вот, казалось бы, термины человек вдруг пришел?
Ой, ну что вы, Леночка. А когда вы смотрите на всякие козявки, написанные на бумаге, ноты, то вам кажется, какие-то червячки нарисованы. А музыкант смотрит на это, кричит, плачет, смеется, поет. Для него это запись информации.
То есть этот каббалист развивает это в себе, таким образом это тоже...
Он видит этот язык, для него этот язык, он живой. В нем начинает играть чувство, силы.
Скажите, пожалуйста, ну вот известно, что Эйнштейн, когда разработал, как говорится, теорию своего единого поля, он сжег ее, потому что он сказал, что самая большая опасность, чтобы недостойные воспользовались этим знанием.
Я не знаю, я пытался немножко исследовать вообще все это дело, даже специально был... в Берне, но не думаю, что все-таки была у него такая возможность. Потому что на самом деле прийти к выводу, к серьезному, о наличии этого поля и описать его, возможно, только сверху.
Что значит сверху?
Сверху, то есть через знание каббалы. Через знание каббалы. Невозможно иначе. Возникает огромное количество таких проблем, которые в нашем мире быть описаны не могут. Это так же, как в квантовой физике. Вдруг мы встречаем понятие корпускулярной волновой теории, всевозможные. Существуют в двух местах одновременно и так далее. То есть мы видим здесь пограничные такие явления, и их еще очень много наука сможет раскрыть в будущем, с которыми она не сможет работать. Потому что прийти к тому, чтобы видеть правильно эти явления, человек должен сам подняться на их уровень. Когда он поднимается выше времени, выше перемещения, выше скорости, выше пространства. Это возможно только, когда он обретает духовные силы. То есть для этого нужна ему наука каббала. Поэтому Эйнштейн, несмотря на то, что он стремился к этому, и многие ученые к этому стремятся, но достичь этого они не смогут. Или смогут, но только после того, как придут к нам заниматься. Ну, я в этом уверен. Я думаю, что это следующий этап.
Я вот слышала, что многие говорят, если бы человеку было дано такое знание, как говорится в каббале, то многие могли бы это использовать во вред. То есть это откроет такое знание, такая сила.
Никогда.
Почему?
Никогда. Потому что эти явления, которые бы они раскрыли, они уже не существуют на земном уровне. Вы не можете к ним пристроить никакие инструменты. Вы не можете никаким образом с ними ничего сделать. Никак. Потому что вы их пропускаете только через себя. Внутри своей души. Внутри своих свойств, которые находятся... Что значит душа? Это те мои свойства, которые находятся выше времени, выше места, выше перемещения.
Я слышала, что вы говорили, когда... умирает какой-то человек, которого вы знали близко, и вы ощущали с ним определенную, можно сказать, просто душевную человеческую близость, да. То вы смотрите на это как бы двояко. То есть, с одной стороны, вы смотрите на это как каббалист, то, о чем мы говорили, понимая, что, в принципе, человек просто завершил какую-то свою миссию на данном этапе и продолжил свой путь. А с другой стороны, вы понимаете, ощущаете более его родственников, его людей, с которыми вы знакомы. Как это возможно, вот такое двоякое восприятие?
Я не знаю, не понимаю точно, может быть, то, что вы имеете в виду. Я бы сказал так, что, ну вот, допустим, у меня с моим учителем были такие контакты тесные. Мы вместе были 12 лет рядом. Практически все часы, кроме сна, еще 3-4 часов в день, когда я должен был работать, я все остальное время был с ним. Где-то с 3 часов с 2:30 ночи и с перерывами, правда, маленькими, до 9 часов вечера. И так в течение 12 лет. Еще плюс к тому, что мы уезжали раз в неделю на 2 дня, уединялись в Тверью. У нас там был маленький домик. Так вот, несмотря на все на это, когда он ушел... У меня было абсолютно четкое... Ну, во-первых, он умер у меня на руках, И мы с ним каким-то образом немножко до этого говорили о всяких возможностях таких. Но мне было абсолютно понятно, что этот человек завершил свою миссию. И теперь должен продолжать ее я. Может быть, еще и другие люди, это я не знаю. Но, по крайней мере, я говорю относительно себя. То, что я обязан это делать. По крайней мере, то, что я получил от него. То, что другие получили, я снова говорю. Я никого никак, никогда... У всех есть, так сказать, возможность делать то, что делают они. И более того, может быть. Вот. Но я понял, что я должен просто дальше действовать. Я на том уровне, на котором находился в контакте с ним, духовном, душевном, внутреннем, не видя его, так сказать, внешне, остаюсь, и развивается этот контакт. Так что, по сути дела, мне не мешает его физическое отсутствие. Оно во многом помогает мне, потому как я чувствую свои обязанности, я чувствую совершенно иную задачу, которая передо мной стоит. Так что я не думаю, что вообще каббалисты не встречают так смерть своих учителей, как в нашем мире мы встречаем смерть родных.
Да.
То есть это не уход от нас.
А что?
Нет такого ухода от нас. Что значит от меня? Что значит он от меня ушел? Тело скрылось из глаз, исчезло из этого мира. Он от меня не ушел. У меня с ним был контакт внутренний, в одном желании, в одном стремлении, в одном сосуде вместе. Наши души соприкасались, они взаимно проникали друг в друга. Это взаимное проникновение, взаимные действия духовные, они остаются и развиваются. Я ни в коем случае не чувствую себя отделенным от него и через него от всех каббалистов по этой огромной длинной цепочке до Адама. Я чувствую, что я с ними со всеми связан в той мере, в которой я могу это осознавать, ощущать, понимать, раскрывать для себя. Но я это абсолютно явно чувствую. Это так же, как человек в нашем мире чувствует себя принадлежащим своим родственникам, своим товарищам, своим сослуживцам, своему народу, этому миру.
То есть это внутреннее какое-то
ощущение? Это абсолютно четкое чувство, с которым ты живешь. И то, что один уходит, или оба вы поднимаетесь дальше вместе, меняется при этом, конечно, трансформируются эти чувства на другом уровне, но они все равно остаются, нет разрыва. Они, разве животное тело может здесь как-то повлиять на духовный контакт? Это ни в коем случае.
Где та грань, когда человек приобретает свободу от смерти, я бы сказала так.
Вот это когда он начинает ощущать высший мир немедленно. Поэтому написано на скрижалях завета «Херут».
Свобода.
Свобода. Свобода от ангела смерти. Об этом и было сказано, что вот я дарую тебе сегодня жизнь и смерть, выбери жизнь. То есть жизнь – это не та жизнь, что ты живешь, сейчас существуешь, а духовная жизнь, которую ты можешь сейчас достичь и стать выше ее. Выбери бессмертие, по сути дела.
Но многие пытались искать это бессмертие. Мы сегодня с этого начали свою программу, может быть, немножко в новом ракурсе, что ученые сегодня пытаются найти это «я», которое воспринимает реальность. Они уже исследовали все, что можно, они сказали, в мозге мы этого не нашли. Более того, как мы воспринимаем эту реальность? Через глаза? Нет, не через глаза. На стенке нашего заднего стоит экран, который позволяет нам и отражает. Каббалисты говорили, писали об этом много веков назад.
Да, конечно.
Каким образом?
Они это видели, они это раскрыли, они это ощутили. А ученые просто так думают, они же это не раскрывают на самом деле. Они не представляют явно, абсолютно, что мир, который мы видим перед нами, он находится внутри нас. Просто они догадываются, что, наверное, это так должно быть. Что глаза наши не видят то, что происходит снаружи. Глаза вообще, это не орган зрения. Орган зрения – это наш мозг. глаза, ничего в глазу нет на самом деле. Это такая линза, которая переворачивает то, что есть внутри нас, да, именно наружу, угу. и так далее. Но пока мы таким образом можем себе объяснить существующее, мы придем все равно к такому состоянию, когда мы обнаружим, что каббала нам настоятельно, жизненно необходима. Потому что без правильного взгляда на жизнь, без такого реального постижения мироздания, но мы не можем просто существовать, мы теряемся в этом. Мы настолько развились и настолько углубились в материю, что потерялись в этом лесу. Что дальше делать, мы сами не знаем. Ни в чем. Мы вдруг оказываемся такими потерянными, маленькими, зависимыми полностью от природы. Что с нами дальше? И вот здесь таки раскрывается каббала. Я думаю, что люди начнут ее принимать правильно, как науку о цельном, едином мироздании. И самое главное, которое выводит нас на вечный уровень.
И таким образом, осуществляя то, что написано на скрижалях Завета,
да.
и освободятся от ангела смерти, от смерти, от этого состояния, которое нам сегодня так воспринимается и ощущается.
Да.
Спасибо вам большое. Всего доброго, до свидания, до следующих встреч.